Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Во время подросткового кризиса родителям очень важно понимать, что происходит с ребенком и как можно его поддержать. Разберем особенности этого периода с нашим психологом Юрием Поджидаем. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, вы знаете, вы меня просто поражаете, Юрий Александрович. Да нет, не вы конкретно, а все вы психологи, вот так скажем. Такое ощущение, что жизнь человека – это один сплошной кризис. Кризис трех лет, кризис там тех лет, всех лет, 30-летних, 40-летних, кризис среднего возраста, кризис старения и т.д. и т.п. И такое ощущение, что вся наша жизнь – это один сплошной гигантский кризис.
Ну, нам уже нужно как-то, чтобы у нас работа была.
Чтобы деньги зарабатывать. Нужно проблемы придумать какие-нибудь.
Поэтому всю жизнь поделили на кризисы. И ты так или иначе попадаешь в какой-то кризис, если ты понимаешь...
Как бы хорошо ты ни жил, у тебя все равно есть проблема и нужда психологи.
Ну да, в принципе, да. Ну, я вернулся с большой молодежной конференции. Вот, и там в основном были подростки. И, ну, несмотря на то, что я там читаю лекции, я обычно люблю очень общаться один на один. И вот познакомился с парнишками. Вот сейчас, как это сказать, наставляю или консультирую некоторых из них. И вот им по 17 лет. Очень, очень интересные парни. Они, конечно, разные. Вот, и поэтому есть материал, о чем мы можем говорить. Вот о чем вот сегодня передача, как раз будем об этом говорить. Ну и плюс у меня младший как раз, ему исполнилось вот несколько дней назад, 12 лет, и он как раз вошел в подростковый период. С чем себя я и поздравляю. Вот один вышел, ему 18 будет, ну вот уже в феврале, а вот другой вошел. То есть перерыва не было никакого абсолютно. То есть до одного кризиса мы с женой...
Моему сыну среднему тоже... Моему сыну тоже 17 лет в среднем исполнилось недавно. Но, честно говоря, вспоминая свой возраст 17-летний, я как-то вообще такое ощущение, что... у меня такое ощущение стойкое, опять же, что никакого подросткового кризиса у меня, в принципе, не было как такового.
Ну некоторые ученые говорят, что в таком неурбанистическом обществе, если в каком-то племени жить, ну и даже в древнем обществе там не было никаких кризисов. Я помню, кстати, твой уважаемый Евгений Юрьевич Бахмутский говорил, что в Библии о подростках вообще ничего не написано. Значит, подростков нет. Поэтому, если нет подростков, значит, нет кризисов. Поэтому, в принципе, мы можем спокойно расходиться и пить чай.
Но, почему же там Давид, он был как раз подростком, когда...
Ну, он был там, дитё был, а потом сразу стал юношей, и все, никаких вам подростков. Вы придумали себе проблемы и маетесь с ней. Но в какой-то степени, да, в те времена вот, инициация она вот наступала 12 лет, и хочешь не хочешь, бери меч, иди на войну. И все, и там никто не заморачивался по этому поводу, все было понятно.
Подзатыльник дали, и все.
Подзатыльник дали, и там никто не обращал внимания на твои капризы, не было гуманистической психологии, вот этого всего, не было вот этого вот «я плюс я», нужно смотреть в глаза. Ну, общество было совершенно по-другому устроено. Но так как общество у нас сейчас изменилось, и мы часто говорим об этом, но вот поэтому и случается очень-очень много всевозможных кризисов. Но, в принципе, подростковый кризис, он зависит от двух факторов. Да? Два основные фактора – это то, что происходит в семье, и это характер ребенка. Вот, и в зависимости от характера, и в зависимости от особенностей семьи, и ее состава этой семьи, то есть это или одна мама, или это мама, папа, один ребенок, там два ребенка, младший, средний и так далее. То есть очень много разных вариаций – бабушка, дедушки, приходящие, уходящие, живущие совместно и так далее. То есть, ну вот, в зависимости от этих двух факторов, вот так кризис, ну, или плавно он протекает, или как-то рьяно протекает, и поэтому вот это основное. И, в принципе, я думаю, что мы, родители, должны понимать, что когда у них есть ребятенок, то есть вот климат в семье, и когда мы формируем в нашем ребенке черты характера, это очень-очень важно. Ну, конечно, еще зависит много чего от того, что он получил... ну, как из рода, да, как наследие, это темперамент. Там, если он, например, холерик, как некоторые из нас тут, Ну, вот.
Некоторые из нас двоих.
Вот угадайте, кто же это. Это тоже накладывает свои отпечатки. Но, в принципе, если уж я про холерика сказал, то они понятные. С ними все понятно. Они все тебе скажут, и там не будет каких-то подтекстов. А вот если это какой-нибудь Гоголь...
Они скажут, да.
Да, они уже ничего не скажут.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы будем сегодня говорить, вернее, уже говорим, с Юрием Александровичем, пожидаем о подростковом кризисе. И давайте еще раз, Юрий Александрович, отметим все-таки, кого мы имеем в виду под подростками.
Ну, подростковый период начинается где-то с 12-13 лет, в индивидуальных случаях с 11, и заканчивается совершеннолетием. Но у кого-то может продолжаться и позже.
Я читал где-то пару лет назад, наверное, может, год назад, не помню точно, какую-то статью, по-моему, я даже об этом уже говорил вам в прошлых наших передачах каких-то, что есть такое мнение у современных психологов, что подростковый период, он длится там сегодня в нашем обществе, да, когда детям, людям не нужно торопиться взрослеть до 25, до 26 лет.
Ну, я думаю, что оправдать все, что... Ну, хорошо, вот был такой Лев Семенович Выгодский, он делил вообще подростковый период на три периода созревания. Так. Это органический период, половой и социальный. То есть, когда организм полностью созревает, это понятно, органический. Когда половая система созревает, естественно, что когда ребенок может коммуницировать с внешним миром и с самим собой. И вот когда эти три периода созрели, можно говорить, что подростковый период закончился. Если вот с этой точки зрения рассматривать, то, например, социальные связи, ну, у некоторых, не знаю, мне кажется, что у некоторых они вообще не созревают. То есть можно сказать, что человек может вообще помереть подростком в свои 70 лет. Можно так говорить. Но существует много разных теорий, все-таки так или иначе человек взаимодействует. И опять ведь критериев того же созревания, в частности, если мы говорим про социальную сферу, это можно их выработать, но это все достаточно сложно. Человек социально адаптирован. Это что значит? Ну, он там умеет вот, строить отношения, он умеет подойти к девочке, умеет с ней познакомиться, он умеет сходить в магазин, еще что-либо. Но это все очень индивидуально и персонально. Поэтому вот психология, она такая наука интересная. Это же не математика 2 плюс 2, 4. А там все достаточно очень как-то плавно, плавуче, персонально, индивидуально. И можно как-то вот, очень трудно ухватить эту лису за хвост под названием психология.
Короче, это мутная тема, в которой лучше...
Это мутная тема. Ну, как мутная? Ну, да. Ну, понимаешь, мы все очень разные, жидкие, газообразные. У нас у каждого там свои отпечатки пальцев и оболочка глаз. Мы очень все очень разные. Конечно, постоянно модифицируют, постоянно систематизируют, постоянно какие-то типологии делают и так далее. Вот нас там объединил, там, кто Гиппократ, холериков, меланхоликов, там, в зависимости от желчи, на четыре группы. Да? Кто-то дальше пошел, кто-то еще дальше пошел, кто-то 12 психотипов придумал и так далее. То есть постоянно как-то вот пытаются всех рассортировать, но это тоже все условная граница. Для того, чтобы легче с людьми было общаться и как-то вообще их понимать, их постоянно систематизируют, постоянно описывают, это помогает, но это не база. Ну, в какой-то степени это очень зыбкая база. То есть ты понимаешь, да, вот например, возьмем тебя, да, я сказал, что ты там холерик, все остальное. Если мы возьмем 100 холериков и сравним их, мама дорогая, мы нигде не найдем еще одного такого холерика. Если каждого описать, это будет совершенно иная картина. И поэтому, когда мы вообще говорим о кризисах, когда мы говорим вообще о подростках, сейчас мы сегодня говорим о них, да, и мы сразу должны понимать, что, кризисы существуют. Почему? Потому что многое что происходит в организме ребенка, в частности, почему с 11 лет? Потому что девочки начинают половое созревание, и ты никуда от этого не денешься. Организм перестраивается, и девочка начинает себя постепенно ощущать девушкой, женщиной, что-то происходит, гормональная система включается, ребенок чувствует себя совершенно по-другому, и мы, органические вещи, да, есть медицинские вещи, от которых ты никуда не уйдешь, и они влияют на поведение ребенка, зная вот эти вещи, что это влияет. Но как влияет и на какого ребенка? Оно может влиять по-разному. У одного половое созревание проходит совершенно вот так, а у другого совершенно вот так. Понимаешь? И, ну, здесь очень трудно сказать. Но знать о том, что происходит, что есть эти кризисы, что, что перестраивается организм, и что ребенок испытывает определенные сложности, нам, взрослым, это нужно. Для чего? Для того, чтобы помочь нашим детям более мягче пройти этот такой необычный период и не поломать их.
Слушай, ты про девочек, про половое созревание заговорил, я вспомнил историю одну. Я однажды ее рассказывал уже в прямом эфире, год, там, два назад, не помню точно когда. У моего приятеля была такая история с его дочкой. У нее в первые месячные пошли резко, она ехала в маршрутке. И у нее пошли месячные, которым она была... Ну, как бы у нее не было ничего гигиенического, да? И, а рядом с ней ехал мальчик примерно ее возраста в маршрутке. И он увидел, что у нее там, ну, все в крови. И он снял свою куртку, накинул на нее и довел ее до дома в своей куртке, обернув ее, представляешь? Обернув ее этой курткой, блин, там настолько круто просто.
Ну, понимаешь, это вопрос просвещения. Я вот разговариваю, вот, что я вспомнил про конференцию екатеринбургскую. То есть я там семинар для пацанов вел. И вопрос просвещения. Это вот это очень важно. И у нас, к сожалению, да, у нас вроде заявлено что-то там в школе еще где-либо, но мы не говорим о правильных вещах, о тех вещах, с которыми сталкивается ребенок-подросток, в частности. И он как-то, ну, как-то он проживает это по-своему. И это оказывает на него такое губительное порой влияние. Ну, вот когда ты говоришь, вот я с одним там парнишкой, ему 17 лет. Ему 17 лет. Он интересный парнишка такой. Я не знаю, почему я остановился, начал с ним разговаривать. Но я как-то вот, не знаю, у меня есть какая-то чуйка, что ли. Или... Я вижу, что надо поговорить. И вот я с ним 2,5 часа проговорил. Мы затронули то, и 5-й, 10-й, и так далее. И вот я очень много вещей, 80% времени я с ним говорил. Тут смешно такой был. Я говорю, тебе интересно? Говорю, может, мы закончим встречу? Не-не, давайте дальше будем разговаривать. Вот, и сейчас он мне уже задает какие-то конкретные вопросы. И я понимаю, что вот просвещение очень важно, когда ты просто, ну просто, во-первых, это простыми словами, и во-вторых, без пафоса, по-свойски, без страха и все остальное, объясняешь какие-то вещи такие, ну, вот о которых ты сейчас про маршрутку вспомнил. На таком уровне, и они не пугаются, они уже что-то где-то видели, что-то уже знают и так далее. Потому что у этого парня, например, там у него уже есть история, там, любовная, ну, как любовная, там, без всяких постельных сцен, но он уже там, уже, так, он, по-моему, 2,5 года как уже дружит. Я думаю, мама дорогая, уже в 15 там уже, и девушка там постарше его года на 3-4, ну, понимаешь, там уже все есть. Я не знаю, конечно, там родителей в курсах еще нет, я еще до этого не дошел. Но мы часто опаздываем, понимаешь, а они, вот, в принципе, я... Ну, как вот, ну, дядя, да, у меня с ним разница где-то 39 лет. Я такой уже взрослый дядя. Вот он сидит, слушает и очень внимательно слушает. У него возникают вопросы. Потом он мне пишет обратную связь, что спасибо, потому что я пересмотрел вот это, вот это, вот это, вот это. И это очень интересно. Потому что мы говорим, что дети, в частности, подростки, они вот от взрослых полностью откатываются, ну, особенно от родителей и так далее. Но это не значит, что они не нуждаются во взрослых, компетентных взрослых, которые их любят, которые могут до них донести информацию. Это очень и очень важно. И, в принципе, родители могут быть такими. Такими людьми, которые любят их, они знают, что любят, и в спокойной, дружественной обстановке, на простом языке могут обговаривать те вещи, с которыми сталкивается подросток. И это самое главное. Но когда мы говорим, когда мы больше говорим о том, что у него испортился характер, а у него портится характер. Например, в подростке дети очень быстро устают, но очень быстро восстанавливаются. Мы их начинаем в чем-то подозревать. Конечно, у них кризис доверия, они более к нам пристально смотрят, у них перестраивается гормональная система. Ну, там много всего. Но вот когда ты для них доступный взрослый человек, который спокойно может с ними поговорить и ответить на вопросы, и что-то рассказать, я думаю, это вот дорогого стоит. Я очень люблю такие встречи, когда ты встречаешься с такими ребятками, да, которым 17-16 лет, и они Вот они готовы спросить тебя все, что угодно. И они слушают тебя. И я понимаю, что если они тебя слушают, то тогда, ну, у них, так по всей видимости, нет таких разговоров. И они в них очень нуждаются. Но это из практики, я уже тебе
Что-то
рассказывал.
я вспомнил, знаешь, я когда еще в Ленинградской области служил, там в церкви в одной, добираться нужно было примерно 1,5 часа, ну, 1:15, 1:30, в зависимости от ситуации на дороге до церкви. Мы с Тимуром вместе ехали и там на всякие разные темы разговаривали. Как-то мы с ним обсуждали, я ему рассказывал про болезни, передающиеся половым путем, какие они бывают, что происходит, все прочее. Ну, что-то зашел разговор на эту тему. Ну, вот. И он очень любит играть, ну, любил, по крайней мере, там уже год уже мы не играем. Он очень любит в машине играть в слова, там, знаешь, последняя буква слова ты должен назвать, ну, вот, и как-то
Ну, это
играть.
из фильма «Джентльмены удачи», там, помнишь, Караганда, там,
Типа того,
Москва.
да. И другой раз мы тоже ехали в церковь, начали играть слова, и ему нужно было слово на букву «С» назвать, и он такой «Сифилис».
О!
А мне аж как-то неловко стало от этого. Но я ему
Ну,
сам об этом
да.
рассказал, да? Это вообще... хорошо, у нас есть вопросик один, даже два в комментариях. Я сейчас прочитаю. Какие основные признаки подросткового кризиса, чтобы не наводить панику безосновательно? И какие факторы могут способствовать возникновению подросткового кризиса? Ну, про факторы ты уже немножко сказал, там, да,
Ну,
гормональные изменения и прочее.
факт, человек взрослеет, растет, понимаете? Вот он ребенок. Например, у мальчиков начинает вырабатываться тестостерон. Это такой достаточно, ну, агрессивный гормон, и потому что мальчишки начинают сигать по крышам, начинают ездить на мотоциклах без шлемаков там, и так далее, и тому подобное. То есть у них появляется половое влечение и так далее. То есть обратите внимание, что изменяется физика человека. Органика изменяется, да, то есть начинают работать те структуры, которые раньше были в спящем состоянии. Вот такой некий вулкан Этна, который недавно проснулся, у них начинает работать. То есть и работать с такой силой, ну, вот, понимаете, это, ну, новая система запущена, абсолютно не обкатанная, она еще без всяких там, ну, не знаю, не старая, она абсолютно новая, понимаете, вот новая гормональная система. Она включилась, тестостерон пошел. Это понятно, что одно дело тестостерон в 14, другое дело тестостерон в 57. Вы понимаете, уровень и качество совершенно другие. И естественно, что когда появляется столько, ну вот, столько этого гормона, это же нужно учиться управлять собой. Он вырабатывается в агрессии, в несогласии, в неприятии. И ведь подростки, когда одна из их больших, ну, мы должны сразу понимать, что ребенок, он же начинает себя считать взрослым. Она очень трудно перестроиться. Вот он был ребенок, он был такой ласковый, кудрявый мальчик. Вот. А сейчас этот кудрявый мальчик, у которого там начали расти усы там, и все остальное, он начал что-то там засиживаться по туалетам. Вот. И мы не можем понять, мы начинаем его подозревать, там, мастурбирует он, не мастурбирует, что он вообще такой. И мы панически ко всему к этому относимся. Вы понимаете? И вопрос был, как подготовиться. То есть я надеюсь, что
Сейчас я
вы
еще раз
поняли.
прочитаю комментарий на секунду. Какие основные признаки подросткового кризиса, чтобы не наводить панику безосновательно?
Ну, в принципе, я вам уже говорю, вы мимо них точно не пройдете. Абсолютно. Потому что ребенок меняется очень сильно в поведении. Он из непослушного ребенка становится менее послушным. Он претендует на свою точку зрения. Он более критичен по отношению к вам. Его вектор внимания и вектор авторитетности переносится с вас на референтную группу, на одноклассников, потому что одноклассники или друзья становятся более значимыми. И это те люди, которые сейчас устанавливают правила и сейчас являются авторитетами. Миша сказал, что мой друг Миша сказал, что нужно вот так, да, нужно вот так вот, например, стричься или вот так что-то делать. И Миша становится авторитетом, понимаете? И это, в принципе, такие закономерные вещи. Но опять, смотрите, ведь вы, конечно, можете волевым усилием исключить Мишу из списка жизни своего сына или своей дочери, но это очень плохо работает. Чем больше вы давите, ну, понимаете, на силу всегда будет противодействующая сила. Тем больше вы давите, тем больше вы будете получать сопротивление. И я вам сразу скажу, что новый организм, У подростка больше силы и больше энергии, но мы можем его сломать, обычно что и делают. Но вот силой и давлением, ну, ничего хорошего из этого не получается. Я вам из опыта это говорю, потому что поломанных взрослых людей, и обычно, когда люди приходят на консультацию уже во взрослом, то есть уже в совершеннолетнем возрасте, когда 25, там, 30, 40, я спрашиваю, как подростковый период прошел. И обычно вот с родителями какая-то там ситуация была, когда родители не услышали, не заметили, не видели, или надавили, или вмешались в жизнь. Или вот первая любовь там случается опять, понимаете, гормональная система сработала, начинают нравиться мальчики и девочки. Я опять читаю лекции, когда езжу среди молодежи, и они все, там поступают записки всевозможные, ты отвечаешь на вопросы, и у них уже там, недавно девушка обратилась, и ей, по-моему, я не помню сколько, 20 лет, и у нее второй жених бросает ее и не женится на ней. И она мне написала там свою историю, и я посчитал, что она отношения начала где-то в 14 лет. Я так думаю, ого, интересно, то есть девчонка в 14 лет уже начала отношения, то есть у нее уже было почти две предсвадьбы, и что-то сломалось. То есть очень рано все это начинается. Поэтому, понимаете, опять, что когда начнется, это не вот я там вам обозначил несколько моментов, не то, что сразу таким сразу, вот этим потоком. Все начинается достаточно постепенно. Например, вы заметили, что ваш ребенок стал менее послушным. Или ваш ребенок стал замыкаться в себе. То есть, вы понимаете, это же не сразу, а одновременно так раз, и вся система там подросткового возраста она заработала, и все против вас. Нет, постепенно. Потому что в 11 лет это одна история, а в 16 лет это другая история. А в 17 лет это третья история. Потому что, естественно, что накапливается опыт, накапливается тестостерон, много чего накапливается, и поэтому, естественно, что подросток уже будет отличаться. Потому что 12-летка, вот, например, сейчас мой Пашка, ему 12, да, и мой старшему, которому 17. Разница между ними 5 лет, и ну, это большая разница, ощутимая разница.
У меня девушка серьезная, как я считал, появилась, по-моему, лет в 11, но не позже 11.
Не, ну сейчас в связи с тем, что вот средства массовой информации, знаешь, я что заметил? Я заметил, что сейчас начали появляться очень юные всякие певцы, вот, которым 14 лет, такие все красавчики, то есть 50-е, и они поют о серьезных вещах. Таких вот, и я вот казахский какой-то там мальчик, вот он начал там петь 14 лет, и вот он прям, его, помню, показывали там и на Первом канале у нас и так далее. Я так посмотрел, и он поет о таких вещах уже, о любви, о такой серьезной, ну, как бы тексты кто-то ему пишет, по всей видимости, какой-то дяденька или тетенька. И он поет этот текст, и естественно, что, ну, это же влияет на тех, кто его смотрит. Ну, естественно, если 14 лет ему симпатичному мальчику, который певец, который или блогер, или еще кто-либо, который говорит о любви, ну, понятно, что это влияет на сознание его аудитории. Его аудитория – это примерно его возраст, там, плюс-минус к его возрасту 2-3 года. И, естественно, они будут дублировать, естественно, что они будут все это повторять, естественно, что они будут строить отношения. Конечно, это так, ну, как... Но это такие очень интересные отношения. Вот я слово интересное. Но как, когда девочка влюбляется в мальчика, ей 12, ему 14. Но здесь поймите, что к этому по-разному можно относиться. Но я бы призвал вас относиться серьезно. Не к тому, что надо вот, готовить там, к свадьбе. Я не об этом. Вот к этим чувствам серьезно. Не высмеивать, не опошлять, не ругать, а вот как-то с пониманием и вот опять заниматься просвещением и объяснять.
Я считаю, что я вырос в идеальной семье, Юрий Александрович. Серьезно, вот серьезно. Правда, потому что мои родители, я тебе тысячу раз об этом говорил, мои родители всегда очень серьезно относились к моим романтическим отношениям, никогда не насмеивались. Знаешь, у меня был приятель, который начал встречаться с девчонкой, и там как-то при мне это практически было, там бабушка, я не помню, или тетя сказала, типа, о, женишок подрос, а женюк-то выросла уже, знаешь, вот это вот такая вот ерунда.
Ну, женюк-то, она вырастает, сейчас, кстати говоря, первое, что вырастает, это женюка, если мы об этом говорим, потому что органика, она попозже, а потом уже социальные отношения. Сейчас вот у современных подростков женилка вырастает первым делом. Первым делом самолеты. Вот. И вы обратите внимание, что сейчас я вот смотрю на них, да, то есть вот у нашего, ему 11 лет, вот началось быть, и мы поняли, что у него началось половое созревание. Начала расти женилка в 11 лет у нашего сына. Понимаете, а девчонки начинают, у них половое созревание, у некоторых начинается еще раньше, ну, 9 начинается, понимаете, сейчас вот дети, да, едой там и так далее, климатом, городом, в котором они живут, да, у них половое созревание начинается очень быстро, понимаете, а мы думаем, что ну, там еще куклы нужны, ну, конечно, куклы нужны, ну, и поэтому, когда формируется либидо, когда появляется сексуальный интерес, мы должны к этому быть готовы. И мы должны уже что-то объяснить, мы уже должны что-то показать, мы уже должны рассказать о репродуктивной системе, мы должны рассказать, как работает организм, из чего он там состоит, да? Что это за два бубенца, которые болтаются, почему они не звенят, хотя должны звенеть. Ну я шучу.
Джингл Беллс.
Ну да. Почему мы на разрисовке?
Пожалуйста.
Но этого не происходит. А мы ждем, потому что мы тетняемся, и потом происходят интересные вещи, когда ну, форс-мажоры всевозможные, да, несчастная любовь или что-то кто-то забеременел и что-то еще. И это вокруг. Почему? Ну, потому что сейчас ну, время такое, у нас не закрыто общество абсолютно. То есть ребенок, он знакомится с этим миром через интернет, и он уже о многом знает. Это раньше вообще слово «секс» его нигде не произносили, а сейчас, простите, сейчас дети так матерятся, что мам, не горюй.
Комментарий есть совершенно противоположный. Сейчас ты поймешь. Вот у меня обратная ситуация. Моему сыну 17 лет, он до сих пор не интересуется девочками, в скобочках, мальчиками тоже. На всякий случай поясняю. Меня это беспокоит. Такое ощущение, что у него еще ничего не произошло. Ну, короче, парень не встречается с девчонками 17 лет.
Ну, смотрите, я бы так сказал, что асексуальность в современном обществе, это, ну, асексуалов-то достаточно. Почему? Потому что, опять, я думаю, как мне открыто больше не говорить, не открыто. Но дело в том, что если мальчишке 17 лет, ну, я понимаю, что я так думаю, что половая система у него уже должна созреть. Я надеюсь, да, если там нет какой-то патологии. То есть у него уже есть утренняя эрекция, у него уже есть полюция и вот всевозможные вещи. И я думаю, там эротические сны и все отсюда вытекающее. Возможно, что он смотрел какие-то фильмы. То есть смотрите, здесь опять я не знаю все ситуации в вашей семьи, я не знаю вашего парня. Может быть, этот парень, я не знаю, что происходит в школе. Может быть, этот парень пережил какой-то ну, определенный кризис, да, кризис любви. Он пытался какой-то девушке понравиться, она его отвергла. И отвергла так, что высмеял его при всех, и он абсолютно замкнулся. Такие вещи часто встречаются. Когда пацаны, они наиболее ранимы. И вот они пытаются как-то понравиться девчонке, начинать как-то ухаживать, что-то, ну, может быть, у них не очень это получается как-то красиво или как-то вот они неумело, и обычно они высмеиваются, да, и чувства их не признают, и они замыкаются. То есть, возможно, чего-то вы не знаете, я точно не знаю, но беспокоиться прямо очень сильно не стоит, но стоит начать об этом разговаривать вообще. Вот, ну, опять, не то, что почему у тебя там девушки нет 17 лет, что такое и так далее. Пойдем срочно к проктологу, к урологу, к сексологу и так далее. Нет. Ну, начните разговаривать про отношения, начните разговаривать про вообще, ну, про что такое дружба, что такое любовь, о его планах, что он планирует и так далее. И постепенно вы выйдете на эти темы. Вот. И когда даже фильм или какой-то можно посмотреть, там, какой сейчас фильм самый популярный, я даже не знаю, ну, «Жизнь прекрасна» какой-нибудь. Ну, не знаю, что-то вы посмотрите. Практически ну, в хороших фильмах есть какие-то сцены, да, есть какие-то отношения. Но потому что это же отношения, прежде всего. Вообще, секс – это прежде всего отношения, если уж мы тоже говорим. И потом уже вишенка на торте. И через отношения вы можете понять, а что с вашим парнем. И то, что вы задаете этот вопрос и немножко беспокоитесь, это очень правильно. То есть вы, значит, смотрите за своим сыном, вы наблюдаете за своим сыном. Но лучше, наверное, чтобы папа поговорил, если папа есть. Вот. Может быть, вдруг какой-то семьи поговорил. Но маме сложно говорить. Ну, хотя, если мама достаточно тактична и умела, и понимает своего сына, то она может тоже с ним поговорить. Потому
Да,
что
спасибо.
я тоже, последняя фраза, я тоже наблюдаю, что часто бывает так, что пацаны, подростки, они больше, у них больше отношений с мамами выстроены, потому что пап нет. Папе некогда, и у него больше отношений с мамой.
Да, как это не грустно. Вопрос тоже от зрителей. Какие последствия может иметь нерешенный подростковый кризис в дальнейшей жизни?
Ой, очень большие последствия это могут иметь. Ну, смотрите, дело в том, что смотря что произошло. Да, это, например, я уже говорил сегодня, что если ребенок, если подросток влюбился, он был отвергнут и высмеян. Это одна история. Да. Потом, когда у мальчика, я тоже говорил сегодня, что у него вырабатывается тестостерон, он начинает, у него много энергии появляется. Если мы не пристроим эту энергию, то эта энергия может пристроиться куда-то в очень, ну, достаточно опасное русло. То есть он, ну, паркур, наверное, люди знают, прицеперов, зацеперов знают и так далее. То есть вы обратите внимание, что это там в основном младшие подростки. Ну, или средние, или младшие подростки. Это где-то от 12 до 14-15 лет. Я вот, то, что я вижу на электричках, когда они висят там, вот, это может вылезти в определенную трагедию. И от
Моей
реакции...
подруги у Московской, извини, пожалуйста, моей подруги у Московской, у нее единственный сын погиб в 18 лет. Вот он был вот таким зацепером, он упал между вагонами, ну и его как бы, короче,
Ну, в общем,
раздавило.
понятно. Это ужасные вот, трагедии могут. Почему? Потому что мы не знаем, что происходит с нашими подростками. Мы не знаем, чем они живут. Мы не знаем. Я разговаривал тоже с одним парнем. Ему скоро будет 18. И я говорю, какой там он прям такой вот. У него папа пастор, то все 5-10. Я говорю, ты какую музыку слушаешь? Он говорит, ну вот Мото слушаю. Я говорю, ну я слушал Мото. Он так удивился.
Кто
Говорит,
это мото? Так, мото?
о, Мот, это певец
А,
такой.
мод, моду?
Мот.
Мод. А я не знаю
Мот.
такого певца.
Ну, здравствуйте.
Я не знаю такого певца.
Вот, и мы начали с ним про это чуть-чуть разговаривать, и уровень, я бы так сказал, что уровень глубины разговора, он стал еще глубже. Потому что говорит, вы говорит, интересуетесь молодежной культурой. Я говорю, ну а как? Я же работаю, это же моя работа. Не то, что я сижу прямо интересуюсь. Я же расспрашиваю всегда, они мне говорят, и я всегда говорю, так, а пришли мне, я хочу посмотреть, я хочу послушать. Вообще, когда вы с своим ребенком разговариваете, с подростком, он что-то вам говорит, какую-то фамилию непонятную. Пожалуйста, я вас очень умоляю, проявите любопытство, любознательность. Попросите, чтобы он прислал вам этот ролик, ссылку на эту фамилию, он вам скажет какого-то блогера и все остальное. Вот мне сейчас мой старший прислал какие-то ссылки про каких-то блогеров, которых я не знаю, что он там смотрит. Я говорю, мне надо это посмотреть. Понимаете, а когда вы не знаете, чем живет ваш ребенок, когда вы не знаете его увлечения, вы не знаете, кто оказывает на него влияние, какие блогеры вообще, какая музыка, что он слушает, ну тогда вот, ну все. И вот тогда может произойти что-то очень-очень печальное.
Я
Понимаете?
пару лет назад, знаешь, от одного молодежного служителя, церковного тоже, он был у меня на передаче, не форма, и другая, я от него узнал такие имена, как Инстасамка и еще там пару
Инстасамка,
людей.
это вообще, это же
Я
сказка.
был в шоке, я ради интереса послушал этих людей, я был в таком, я даже не знаю, как это назвать, я думаю, он говорит, и вот это слушают наша молодежь, наши подростки сейчас, я был просто в шоке, в таком. Думаю, господи, что же, куда вообще мир катится?
Например, у нас у младшего, вот знаете, нашему младшему сколько, да, ему сколько ему сказал, я праздную день рождения 3 дня назад. Ему вот 11-10, он очень увлечен Владом А4.
Это бумага? Влад А4 бумага? Которая,
да, да, или... да.
У него я тоже его не знаю. В смысле, я знаю имя, но я не знаю, кто это такой.
Да, у него есть пищевая линейка, у него там чипсы какие-то есть. У него есть
Бургер магазин. Кинги коробочку предлагают от Влада А4.
Да, понимаете? Это белорусский блогер, который...
Да. У него есть песня. Он нормальный? Он приличный?
Но он да, я посмотрел. Он приличный. Вот самку, конечно, это я сам был в таком тихом ужасе. И я посмотрел, и мы иногда, Паша, вот раньше, помню, просил включать его песню, а бумага. Сейчас надо, я вспомню слова, и вот мы на полную мощь с Пашком, с моим младшим, включали песню, и я ему подпевал, понимаете? Вот когда так, когда вы не боитесь опуститься на уровень своего ребятенка, своего подростка, и пропоете эту песню, ну, она такая, она достаточно примитивная, там, три аккорда, условно говоря, ничего такого не значащего. Но вот вы как у Киплинга, вы стали одной кровью, да? Не то, что вот я тебя родил, и мы с тобой одной крови, ты... Да вот как-то вот кровность, она в другом проявляется. Она проявляется в понимании, в принятии того, чем, ну, вот что пришел... Ну, к вашему ребенку. А проконтролировать, что к нему приходит и что не приходит. Вот какие-то можно, конечно, поставить заглушки, можно поставить какие-то фильтры там и так далее. Конечно, их нужно ставить. Но вот Влад А4, он может все эти фильтры пройти. Но вам нужно знать. Сейчас, например, мой младший увлекся шаманом. Мне кто-то говорит, у тебя патриотическая нотка. Потому что я говорю, да нет, абсолютно. Откуда этот шаман пришел, я даже не знаю. То ли из школы и так далее. Ну, я понимаю, да, вот ему понравилось это, вот как он ведет себя на сцене, там, еще что-либо. Не потому, что наша семья стала, вот мы сейчас 8 часов встаем на колени, ставим,
поем. Гимн Российской Федерации?
Да, нет, нет, это вот, ну, вот
понимаете. А я вот уже начинаю подозревать.
Вот иногда что-то приходит вот из школы, из какого-то общения и так далее. Как-то, понимаете, вот что-то как бы застревает в сознании, в мозге, и ребенок начинает это быстро на интернете открывать, и он начинает в это погружаться. И так и родитель-то зачем нужен? Чтобы разъяснить, просветить, подкорректировать. Объясните, сказать, вот инстасамка, ты вот посмотри, инстасамка, вот она вот это, так губы ты, а вот вы поняли, о чем я.
Самое интересное, знаешь, что у меня есть люди, которые ее знают лично, да, и они говорят, что она в жизни...
Они могут тебе знакомить, если что.
Что в жизни она совершенно другая, то есть это ее такой скандальный образ, в котором она живет, а в реальной жизни она совершенно другой человек.
Ой, ну...
Я пытаюсь просто хотя бы в сердце, хотя бы для себя лично оправдать ее, как этого человека.
Я эпатаж, конечно, это понятно, что для того, чтобы быть... Сейчас не надо... Это раньше были герои, там, всякие столевары, сколько Александр Стаханов был, да, вот он там столько-то забоев,
да,
сделал.
А сейчас инстасамка с песней «За деньги, да, за деньги, да».
Да, понимаешь, а сейчас у нас герои совершенно другие, поэтому все хотели быть Пашей Ангелиной и там Александром Стахановым.
Кем?
Паша Ангелина, трактористка была очень известная.
Целину там. Я думал, ты какую-то очередную звезду подросткового
называется. Нет, это из моего детства абсолютно нет.
Жесть, конечно. Хорошо, я почитаю еще комментарии, вопросики в комментариях, вернее. Так, одну секундочку открою и прочитаю. Как можно помочь или поддержать со стороны семьи и общества на прохождении подросткового кризиса? Ну, вот так вот.
Ну, в принципе, я практически всю программу говорю об этом. Потом быть рядом. Вот это очень простая фраза «быть рядом». Но опять, смотрите, быть рядом можно привязать ребенка к себе. Вот, и контролировать его, и, ну, вообще, вот, мучить этим своим собственным контролем и нравоучением, быть рядом, вот, как вам сказать, это, я прочитал в одной католической книжке определение друга. Друг – это тот человек, который держит двери своего сердца всегда открытым и никогда не приходит без приглашения. Вот дружить надо, не стать другом для подростка, потому что иногда некоторые родители хотят быть другом. Нет, это совершенно другая социальная ступень.
Причиняю дружбу.
Да, причиняют. А дружить, понимаете, вот, чтобы были отношения дружеские. Я вот про это. Потому что иногда, когда мы начинаем вести себя как подростки, уподобляться, это некрасиво, это очень смешно, это карикатурно. А когда мы дружим, Вот что я делаю, да, в какой-то степени общаясь не только со своими детьми, общаясь еще с разными там, подростками, ну, которым там, я сейчас уже приводил в примере, которым по 17 лет, им скоро будет 18 лет, они уже станут юношами. Вот когда ты дружишь с ними, когда они рассказывают тебе, они делятся какими-то своими переживаниями, страхами и так далее. Когда, и, кстати говоря, с этим пареньком, которому 17 лет, и он молчал, я говорю, ты что молчишь? Он говорит, я вас проверяю. Я говорю, не первый раз мне такие вещи уже говорили. Я говорю, сколько твоя проверка длится? Он говорит, ну не знаю, сколько она будет длиться. И вчера я с ним созванивался, и он говорит, я у него спросил, говорю, ну как, я говорю, процесс проверки прошел или нет еще? Он говорит, нет, вы еще не прошли. Я говорю, и на сколько процентов я прошел проверку? Он говорит, на 60. Вы понимаете, вот это же интересно, да? То есть можно же оскорбиться и сказать, батюшки ты мои, он меня еще проверяет. Я тут вообще 7 пядей во лбу, тра-та-та-та-та-та-та, он меня проверяет. Да нет, это же очень... Ну, я говорю, ну хорошо, ладно, будем идти дальше. А и спросил про его подружку. Он говорит, ну, она проверена на 80%. Да? Интересно. То есть я говорю, ну, у меня есть куда стремиться. Понимаете, это же интересно. Вот, и это очень здорово, что вот его, наверное, так воспитали, по всей видимости, что ну, не надо вот прямо оголтело нестись к кому-то незнакомому. Я же абсолютно незнакомый человек. А ты должен человека узнать, понять, расспросить. Вот то же самое. Вы поняли, что вы можете понять в какой-то момент, что вы вообще абсолютно не знаете своего ребенка. И, в принципе, когда начинается подростковый период, когда вот эти буря и натиск, один из психологов, там, Кельштейн, по-моему, определил, что подростковый период – это период бури и натиска. Когда идет, то есть вы не понимаете, надо будет заново знакомиться, заново дружить, заново выстраивать отношения постепенно, без вот такого, как не танком въезжать в эти отношения, садиться, разговаривать. Обычно, моя практика такая, обычно что я делаю? Я что-то объясняю, что-то рассказываю о себе. Не понимаете, вот какие-то такие заунывные, какие-то такие вот разговоры, вот там мое время лучше, вот это вот не такие. Вот какие-то такие вещи, которые повлияли на меня. Чего я увидел, чего я не увидел, чего я там достиг, чего я... Вы в какой-то степени раскрываете створки своей жизни, и подросток смотрит, и у него, понимаете, вы получаете право быть услышанным. Это вот очень интересное право быть услышанным, понимаете? Не с позиции авторитета моих там двух высших образований, с позиции моего возраста и так далее, а с позиции открытия своего сердца. Я пытаюсь это право получить. У меня априори еще этого права нет. Но я его получаю. Ну, понятно. Но
вот в том-то и дело, что большинство родителей считают, что у них есть это право априори. По умолчанию.
Ну, просто. Вот, к сожалению, да. Если я тебя родил, я тебя кормлю, значит, у меня есть это право. Но понимаете, вот подросток – это уже претензия на взрослого человека. И здесь это право. Понимаете, право, ну, как вам сказать? Ну, ребенок же может сказать, зачем вы меня родили? Вот часто же дети иногда, когда ссоры бывают, они говорят эту фразу такую убийственную. А чего вы меня родили? Зачем вы меня родили? Зачем я вам нужен? Вы сами меня родили, теперь вы ко мне пристаете, что-то от меня хотите. Это вообще, это, конечно, ужасная фраза, но она порой звучит от подростков. И убивает достаточно, да, и еще вызывает еще больше агрессии.
Да, девушка одна писала, у меня дочка сильно отстала от жизни, у нее любимый блогер «Папа Рыбакит». Кто это такие? Кто эти все люди? Я почему я о них ничего не знаю?
Нам нужна мама Рыбакит.
Кто эти? Жесть, конечно. Вообще жесть.
Ну, это интересно.
Кто это «Папа Рыбакит»? Ты знаешь это?
Я не знаю «Папа Рыбакит». Я хочу сейчас посмотреть, когда закончится.
Я вот даже запишу.
«Папа Рыбакит». Спасибо, что вы нам подносим новую идею.
Посвящайте. А сколько вашей дочке лет? Пожалуйста, напишите. Может быть,
это... Мне кажется, что это еще должно маленькое, но не очень взрослое быть. Это все-таки не 17.
«Папа Рыбакит».
Это поменьше. Возраста.
Жесть. Да, есть YouTube-канал. Серьезно, да. Я уже ввел. Нет, ой.
У тебя все...
Ты сейчас что-нибудь открыл.
Какой-нибудь папа-рыбакит сейчас запоет и так далее.
Да. О, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о подростковом кризисе. И если у вас есть какие-то по этому поводу вопросы, претензии, замечания, хотите поругаться с нами или что-то еще, в общем, пишите все в комментариях, мы это прочитаем и обсудим до конца эфира. Осталось 4 минуты. Не, серьезно, я прям доволен и счастлив. Вот вроде бы... Мои родители про мою жизнь знали очень мало, скажем так. То есть они 99% того, что происходит со мной на улице, они про это ничего не знали, слава богу. Ну, правда, слава богу. А?
Ты их берег?
Ну, как, ну, не то, что берег, но это такие... Я же вырос в 90-х годах в Петербурге, ну, сам понимаешь. Там я был далеко не пай-мальчиком, хотя хорошо учился. И в музыкальной школе учился, и в театральной студии. Но была улица, это была самая настоящая улица, понимаешь, со всеми вытекающими отсюда вещами, может быть, даже... Ну, я бы им стал рассказать, что я там в 16 лет под автоматами, что ли, отжимался, понимаешь, что когда Рубоп там нас всех в лес отвез, и там мы с пацанами, да, за то, что мы хулиганили там. Ну, как бы, зачем им это знать, все эти вещи? Ну, ни, как бы, ни к чему, естественно. Ну, берег где-то, конечно же, да, но вот. Но... И мне сложно в этом смысле с сыном было, потому что он уже перестал это просить делать, но еще года 4 назад, даже меньше, он мне очень часто просил: папа, расскажи что-нибудь, какую-нибудь историю своего детства. Я ему такое рассказываю, секой-секой. Ну, конечно, я ему не все рассказываю, да, я не буду ему все рассказывать. Это было бы, наверное, ни к чему.
Ему будет непонятно, потому что время было другое. И
совершенно было время другое, да. И, собственно, одна из причин, почему я в свое время хотел уехать из страны, когда мне было 22 года, да, это чтобы мой старший сын не прожил ту же самую жизнь, которую прожил я там, да, чтобы он был максимально далек от этого всего. Но, слава богу, времена... Хотя сейчас уже все возвращается, да, на круги своя, к сожалению. Я, к сожалению, думаю, что это пророчество, да, и когда все это закончится, у нас будет похлеще, чем на 90-е годы, к сожалению. Ладно, в семье мальчик и девочка, оба подростки, обоих плющит от подросткового кризиса, разрываюсь, не могу понять, что с ними обоими делать.
Ну, я хочу вам сказать сразу, что подростковый период нужно прожить. Каких-то формул таких. Да, конечно, можно облегчить свое положение, свое переживание. Я уже говорил, как. Но его нужно прожить, потому что это период становления. Это вот, ну, это когда вот сваю, условно говоря, ее вот втыкают в какую-то там, я не знаю, вот ее там выравнивают, вот это вот, вот, вот так как-то она там играет, еще что-либо. И нужно прожить этот промежуток времени. Вот другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка, как там в известной песне. Но опять, это не то, что на самотек все пустить абсолютно. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Это когда вы спускаетесь на уровень с подростком, когда вы ищете подход, когда вы получаете это право для того, чтобы разговаривать. Сегодня я тоже об этом упоминал. Понимаете, когда вы выстраиваете дружеские отношения, когда вы стараетесь быть рядом с подростком для того, чтобы он, понимаете, он должен понимать и чувствовать, что он любим, даже несмотря на весь косяк, который он сделает по своей дурости порой, да, и он может это что-то сделать. Он должен понимать, что дом – это дом, и там его любят и ждут, и там его простят. Вот это очень важно. Понимаете? Потому что когда мы делаем так, что мы создаем дома невыносимые условия, и подросток, ну, как мы его выплевываем в какой-то степени, он как пробка из бутылки выскакивает, потому что мы ну, такие условия создаем, что ему очень-очень трудно.
Угу. Я думаю, этой женщине сложно не потому, что женщина писала, да, что не потому, что у нее...
Дети не потому, что у нее...
Во-первых, их двое, во-вторых, они разного пола, мальчик и девочка. Да, их плющит же, как она написала, не только по отношению к ней, то есть конфликт идет не только...
Конечно.
Да, но и между парнем, и, ну, между братом и сестрой тоже какие-то, наверное, происходят искры какие-то там, да, из-за того, что они растут и...
Конечно, и, не просто. И еще один прям способ. Вот хочется, чтобы у подростков у них как можно меньше было какого-то лентяйного времени, они должны быть задействованы в чем-то. Постарайтесь их время как-то устроить. Чтобы они были в каких-то секциях, чтобы они занимались спортом, чтобы они были с правильными людьми, с правильным обществом и так далее. Ну, я не знаю, сколько вы можете на это повлиять, но когда время у них занято, и тогда меньше глупости может прийти в их жизнь.
Да, мы, к сожалению, заканчиваем уже, вернее, закончили фактически. Друзья, если кому-то из вас нужна психологическая консультация, помощь психологическая, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, можно меня легко найти в любой социальной сети. И я вам подскажу, как это можно сделать безопасно и даже бесплатно в какой-то степени. Всем спасибо, всем до свидания. Юрий Александрович, до встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.